Добрый вечер, дорогие телезрители. Это программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Александр Черепенин. Поздравляю вас с праздником Сретения Господня, с этой чудесной встречей Господа Иисуса Христа, Пресвятой Девы Богородицы и праведного Симеона Богоприимца. А сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца в Покровском городе Москвы, руководитель молодежного отдела Московской городской епархии, протоиерей Кирилл Сладков. Здравствуйте, отец Кирилл.
Здравствуйте, Александр.
С праздником вас.
Сердечно вас поздравляю взаимно, и не только с праздником Сретения Господня, но и с Днем православной молодежи.
И я вас тоже с этим праздником поздравляю. Мы сегодня как раз о нем и поговорим. А вас, дорогие телезрители, я призываю нам звонить в прямой эфир, который мы сейчас ведем по номеру телефона 8495-781-4954. Если у вас есть вопросы по православной молодежи или по празднику Сретения Господня, звоните нам, также пишите в WhatsApp по этому же номеру телефона, а также пишите в Телеграме. У нас там есть специальный бот «Союз прямой эфир». Ищите его в поисковой строке Телеграма. И пишите нам свои вопросы. Отец Кирилл, а вас хочу спросить, так сказать, по горячим следам, как сегодня проходило празднование Дня православной молодежи?
Ну, Александр, сегодня я к вам в студию приехал сразу фактически после праздничного богослужения и не менее праздничной встречи с православной молодежью. Сегодня основная служба прошла, конечно, в храме Христа Спасителя, который возглавил Святейший Патриарх. Мы же с православной молодежью, при участии сводного молодежного хора и ответственных за молодежное служение в викариатствах и на приходах города Москвы, совершали богослужение в Елоховском кафедральном Богоявленском соборе. Возглавлял богослужение епископ Павло Посадский Фома, как раз сослужение духовенства и православной молодежи. А по окончании владыка Фома любезно всех нас угостил чаем, пирогами. Мы и пообщались, и выслушали еще напутственное благословение слова владыки. Но при всем при этом еще и по молодежному провели время, попели, каждый поделился какими-то своими навыками, умениями. Была скрипка, гитара, акапельные пение. Поэтому все было очень душевно, сердечно, и я очень рад тому, что мы сегодня, так скажем, наш профессиональный праздник встретили и в молитве, и в добром христианском общении.
Ну, вы сейчас так в общем описали прям весь сегодняшний день. Что запомнилось больше всего?
Ну, конечно, не может не запомниться, это богослужение. Богослужение, особенно когда поет наш сводный молодежный хор. Сегодня было около 60 человек, молодые ребята, приехавшие со всей Москвы в рабочий день, но специально для того, чтобы вместе встретить этот праздник. Это вызывает особые чувства, и при этом у меня сердечная особенная к ним благодарность за их служение, потому что это служение совершенно безвозмездное. По зову души они неоднократно приезжают, и собираются готовиться, и учат ноты, собираются на спевки. И вот когда приходит день праздника, ты слышишь молодые, звонкие, светлые, чистые голоса, поющие в храме, переливами разносящиеся по сводам древнего святого Богоявленского собора, это, конечно, особенное чувство.
Как работаете с молодежью? Почему приходит столько людей?
Потому что мы с ней не работаем. Мы служим молодежи, молодежь служит церкви и Богу. И вот в таком единении, наверное, и что-то получается. При всем при этом меня иногда спрашивают, а насколько профессиональный наш хор? Или наш хор очень профессиональный, но мы не ставим перед собой, например, задачу привлекать только специалистов или людей, имеющих музыкальное образование. Мы рады каждому, кто имеет горячее желание петь или научиться петь. И для этого у нас есть разные хоры, хоры добровольцев, где только начинающие молодые люди приходят, учатся петь. С регентом Александром Дебидовым мы, например, сейчас планируем открытие школы молодежного пения, где будем ребят, которые хотят постичь какие-то основы, учить этому пению, музыкальной грамоте. Но и вот эта, наверное, неформальная обстановка, дружественная обстановка, позволяющая понять и поучаствовать и в богослужении, познакомиться, подружиться, и в том числе приятно и хорошо провести время, она объединяет и сплачивает ребят.
Как по-вашему, что притягивает молодежь в церковь?
Молодежь в церковь, на мой взгляд, в первую очередь притягивает искренность. Ведь Господь есть истина. Истина – это то, где отсутствуют даже самые минимальные составляющие лжи или неискренности. И поэтому надо стараться быть искренним, открытым по отношению к молодежи. Я, по крайней мере, стараюсь быть, как могу, как человек. Не стараюсь показать себя кого-то или что-то. Стараюсь при этом услышать ребят, то, что они хотят сказать, то, что их беспокоит. Прошу их об этом мне говорить. И надеюсь, что через это они смогут найти в церкви не только назидание для себя или наставление, а настоящих друзей и тех людей, которые готовы и хотят их услышать.
Как думаете, отличается ли чем-нибудь подход в плане вот воцерковления молодежи от воцерковления других любых людей?
Вы знаете, в целом воцерковление, ну что такое воцерковление? Это возможность и способность души принять Бога в свою собственную жизнь, руководствоваться заповедями, которые Господь нас оставил, и постараться всецело соединиться с Его телом и кровью, с Его учением, которое Он преподал. И в этом контексте воцерковление одинаково для молодежи, для детей и для людей старшего возраста. Но при всем при этом у каждого из этих возрастов есть свои психологические особенности, которые необходимо учитывать. И учитывая их, я думаю, что мы и выстраиваем соответствующим образом такую работу. Поэтому если ребенок, будучи маленьким, он еще во многом доверяет взрослым, родителям, во многом относится к тому, что его окружает в храме, как к краю на земле, если хотите, с красивым пением, иконами, чему-то таинственному, то, начиная с подросткового возраста, нам важно уметь дать ответы на те вопросы, которые у ребят возникают. О молитве, о смысле жизни, о призвании, о том, о счастье, о семье. И вместе с ними постараться поискать на ответы на интересующие их вопросы.
Часто молодежь воспринимает вообще окружающий ее мир критически. Тогда, в том числе, кстати, молодежь воспринимает критически и церковь. Как же так получилось, что появилась православная молодежь, которая церковь, ну, как бы критически так не воспринимает?
Знаете, Александр, мы же с вами тоже были когда-то православной молодежью, и мне кажется, вы-то точно еще и являетесь. И быть критически настроенным – это очень понятно, естественно и, может быть, даже правильно. Это свойственно возрасту человека задавать вопросы, искать на них ответы, сомневаться и думать. И, понимаете, но когда эти ответы приходят, то появляется и та тропинка, которая приводит их к храму. И, например, вопрос... Каждому здравомыслящему, думающему человеку приходят такие вопросы. Зачем я живу? Чего я хочу достичь? Каким я себя вижу через 10, 20, может быть, 30 лет? Как обрести счастье в семье? И как самому стать хорошим родителем, мамой или папой? И многие-многие другие вопросы, на которые мы стараемся вместе находить ответы. Ну и сами мы при этом вместе с молодежью для себя находим какие-то ответы. И все это создает то братство, ту общность молодых людей, которые не только задают вопросы и критически относятся, но, находя ответы на свои вопросы, готовы идти дальше вместе с нами.
Сейчас у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, с праздником вас.
Праздник.
Я хотел бы выяснить вот такой вопрос. Обычно чем отличается, во-первых, православная молодежь от просто от молодежи? Насколько я знаю, молодежь – это люди, стремящиеся к чему-то новому, незакостенелому. То есть им надо все какие-то совершенства, новое что-то. А как это сочетается с канонами православной церкви, которые не меняются тысячелетиями? Все одинаково, повторяется служба, все в одном уровне находится. А молодежи всегда нужно что-то новое. Как это все сочетается? Или разница только в том, что эти воцерковленные, а те нет?
Спасибо вам за этот вопрос. Разница между православной молодежью и просто молодежью, как вы действительно отметили, в воцерковлении. Есть ребята, которые нашли себя в церкви и свою жизнь в церкви. Есть ребята, которые находятся еще в пути. Отвечая на вторую часть вашего вопроса в отношении тех канонов, которые тысячелетиями, столетиями складываются, или форм религиозной жизни, по которым живет каждый православный христианин. Ну, здесь мне вспоминается, насколько я помню, Маяковский, то, что мы и в детстве читали про маленького ребенка. Кроха, сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ну так вот, что такое хорошо и что такое плохо, это надвременные понятия, не имеющие какого-то ограничения в каком-то контексте исторического бытия, сиюминутные. Это нравственные составляющие, которые появились вместе с человеком на земле, и вместе с ним идут по жизни тысячелетиями и столетиями и так далее. И поэтому с православной молодежью в сегодняшний день мы также обсуждаем, что такое хорошо, что такое плохо. Пройдет 100 лет, и мы также будем говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. И понятие нравственности, сердечной чистоты, плотской чистоты – эти вопросы, которые будут актуальны и находятся за границами какого-то временных отрезков.
А вот действительно, если молодежь ищет новое, стремится открыть что-то новое, как она воспринимает церковную традицию?
Церковную традицию все ребята воспринимают по-разному. Например, кого-то она, например, больше привлекает. Вот, например, тоже облачение священника, которое уже на протяжении не одного столетия перестало быть каким-то обычным облачением. Хотя когда-то, например, в 17 веке тот же подрясник, который носил священник, это было, ну, вполне приемлемое, даже в какой-то степени светское платье, на которое носил определенные духовные сословия. Сейчас это атрибут уже и принадлежность церковнослужителей, священнослужителей. И кого-то это привлекает. Очень часто ребята спрашивают: батюшка, а что это на вас надето? А почему это так? А как? И, например, через такие вопросы, через интересующие их, например, какие-то даже в какой-то степени формы устаревшие, они приходят к тому вечному, которое не теряет своей актуальности в истории. Ну, есть и ребята, которые задают и другие вопросы. Например, ребята, оказавшись чуть дольше находящиеся в церкви, буквально сегодня мне задали вопрос. Отец Кирилл, а в храме произносят молитву об оглашенных. Напомню, оглашенные – это те люди, которые готовятся к таинству крещения. А для чего же мы произносим эту молитву, если фактически сейчас мы очень быстро совершаем крещение над людьми? И я кратко отвечу на этот вопрос, что мы действительно, приходит еще много-много людей креститься, они готовятся чуть меньше, чем раньше, может, не два, не три года, а три беседы, как минимум, которые мы посвящаем людям. И об этих оглашенных мы молимся сегодня. Но сам факт того, что ребята задают этот вопрос, показывает их интерес, их желание понять, познать, окунуться в ту глубину, в том числе культурологического христианства, которое за столетия церковь накопила, несет и передает как традицию, как определенный духовный опыт.
А если перейти к истокам христианской традиции, то есть к Евангелию, как молодежь воспринимает Евангелие?
Вот, например, сегодня у меня как раз, Александр, последний день, когда я в своем инстаграме ежедневно задавал ребятам вопросы из Ветхого и Нового Завета. Сам я когда-то 15 лет преподавал в семинаре, мне было интересно, насколько глубоки познания молодых ребят в Священном Писании. И вы знаете, на мой взгляд, больше 200 человек обычно ежедневно у меня участвовало в этой викторине. На мой взгляд, очень, я могу оценить эту викторину очень положительно. Конечно, было много и неправильных ответов, но сам факт интереса к изучению этого вопроса, и многие, увидев этот вопрос, и, например, не зная на него ответа, с удовольствием самостоятельно его изучают. И во время пандемии это оказалось очень востребовано. Но при всем при этом нужно сказать, что почти в каждом храме города Москвы есть библейские кружки, куда приходит и молодежь, и взрослые для того, чтобы больше познать, узнать Священное Писание. И судя по тенденции увеличения этих библейских богословских кружков, запрос в интернете об изучении Библии, различные проекты, которые мы сейчас предлагаем, образовательного характера как раз Священного Писания, вызывающие большой интерес и большой резонанс в среди как молодых людей, так и людей старше, то я вижу, что интерес не только не падает, но и во многом возрастает.
А что вызывает этот интерес и резонанс?
Дело в том, что вы же знаете, Александр, что Священное Писание – это не просто литературное произведение. Это книгу, которую верующие люди называют «богодухновенной», то есть вдохновленной Богом, книгой истины, живой книгой, вечной книгой. И поэтому изучение ее позволяет найти ответы, наверное, на все вопросы, с которыми сталкивается человек в своей жизни. И как только сам человек начинает задавать себе вопросы о своей собственной жизни, неизбежно тема Библии возникает в его голове, в его сознании. И слава Богу, что в нынешней ситуации есть все возможности для того, чтобы ее изучать как самостоятельно, так и под руководством опытных библеистов или священников.
Обычно, когда начинаешь как раз вот читать Евангелие и применять на свою жизнь, сталкиваешься с аскетической традицией церкви. Вот не вызывает ли она отторжение у молодежи? Потому что там зачастую есть очень строгие вещи, которые, ну, могут, честно говоря, и соблазнить.
Попытка всегда всех подравнять под одну ленточку, она всегда будет ущербна. В равной степени это относится и к вопросу о том, что вот вся молодежь ищет чего-то одного, нового, старого или еще какого-то. Все ребята разные, и это очень здорово, это прям классно, когда кому-то кто-то интересуется, подходит к тебе и интересуется трудами исихастов, там, Нила Мироточивого и других отцов, потому что у них ведь много, у меня даже целая лекция была для молодежи о молитве и о том, как исихазм в целом влияет и на физическое, и на духовное здоровье. И у кого-то возникает, кого-то интересует больше тема русского языка или понимание богослужения в славянском контексте. Кто-то через социальное служение больше находит свой путь к Богу. Но все равно все это, даже если это социальное служение, образовательное или спортивное направление, все это в конечном счете приходит к Священному Писанию. И тот уровень аскетики, который есть в церкви, он достаточно гибкий. И для тех, кто хочет в большей степени в него погрузиться, церковь предлагает эти варианты. Но никого не принуждает к этому. Потому как, говоря о том, что вера и Христос – это прежде всего вера радости, любви и взаимопонимания. И вот даже недавно во время богослужения мы читали Священное Писание, Евангелие, в котором апостолы, например, обратились к Иисусу Христу со словами «Научи нас, Господи, молиться». И мы помним, что Христос дал нам молитву Господню, все мы ее знаем, наверное, хорошо наизусть, «Отче наш» молитва. И при этом сказал: «Не будьте многословны, как язычники», тем самым показав нам о том, что часто многословие или излишнее, возможно, ревность без осознания, без внутреннего содержания, она бессмысленна. Ведь язычники очень часто, произнося формулы в бесконечном множестве, совершенно не понимали, что они делают, зачем они это делают, как они это делают. Поэтому крайне важно не сколько сама аскетика как форма, а аскетика как содержание. И если молитва «Отче», если это будет только молитва «Отче наш», но прожитая сердцем, это тоже будет очень хорошим и, возможно, даже глубоким аскетическим деланием для молодого человека.
Сейчас у нас звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вот вопрос к батюшке такой, по Ветхому Завету. Батюшка, скажите, вот когда царь Давид послал своих подданных перепись сделать по всей Иудее, и его за это Бог наказал. Вот у меня вопрос. Почему же он наказал? Что, нельзя было этого делать?
Надо... Спасибо за вопрос. Я не... пытаюсь сейчас вспомнить о том, когда царь Давид послал делать перепись и в каком контексте. Я думаю, что необходимо нам вместе перечитать это место из Священного Писания для того, чтобы понять тот контекст, в котором это происходило. Если же мы говорим, например, о временах Нового Завета и о том, когда Квириний издал указ о переписи в Палестине, и потомки царя Давида, Иосиф и Мария, исполняя этот закон, пошли в свой родной город Давида в Вифлеем, если идет речь об этом, то, как мы видим, что сами праведный Иосиф и Святая Дева Мария показали нам пример о том, что послушание, подчинение тем законам и законодательствам, которые необходимы. А в самой переписи населения нет никакого греха, как нет греха в каких-то аналитических или статистических данных. Поэтому если вас может как-то смущать именно вопрос переписи или о том, что она собирается, могут собирать определенные данные, то это в какой-то степени важно и для самого государства, для того, чтобы каким-то образом регламентировать и выстраивать внутреннюю политику, помогая тем самым, в том числе и нашему населению.
Ну вот вы упомянули о переписи населения бывшей при Квирине, когда Дева Мария и Иосиф действительно приняли в ней участие. Я предлагаю продолжить эту новозаветную сюжетную линию и перейти к празднику Сретения Господня. Почему именно Сретение совпадает с Днем православной молодежи?
День православной молодежи носит всемирный характер. И еще больше 30 лет назад было принято это решение в самом начале 90-х годов, что День православной молодежи будет праздноваться в День Сретения. И поэтому сегодняшний день, он, как я уже сказал, это день всемирный. Во всех уголках нашего мира православная молодежь сегодня празднует свой, так скажем, профессиональный праздник. Но богословское обоснование этому, конечно же, напоминает нам о той встрече праведного Симеона, как представителя Ветхого Завета, с Господом Иисусом Христом, Новым Заветом, этой встречи Ветхого с Новым. И как некий призыв молодежи, ищущей к Богу, уйти от Ветхого и, приняв Христа, фактически заново родиться и принять на себя новую счастливую жизнь.
Еще мы, когда говорим о Сретении, мы говорим о празднике встречи, вот этой чудесной. Как эта встреча воплощается в жизни?
В чудесной встрече старца Симеона или самой молодежи?
Давайте о молодежи все-таки говорить.
Замечательно. Да. Ведь каждый человек, даже воспитанный с детства в христианстве, рано или поздно переживает события личной встречи с Богом. Потому как, когда мы совсем маленькие, мы всецело доверяем родителям, священникам, учителям. Но в какой-то момент, задавая те самые критические вопросы, о которых мы сегодня говорили, мы как раз приходим в том числе к определенному выстраиванию новых, осознанных, реальных, личных взаимоотношений с Богом. И эта встреча в подростковом ли она возрасте, чуть или более старшем возрасте, которая может произойти, она обязательно должна произойти. Как минимум для того, чтобы вера для нас не превратилась в некие магические ритуалы, не превращалась в какую-то культурологическую форму, а для того, чтобы Христос стал частью жизни каждого человека. И именно для этого должна произойти личная встреча. Встреча твоего внутреннего состояния с теми заповедями, которые оставил Христос. И в этом контексте, чаще всего это, конечно, происходит в молодом возрасте. И поэтому в этом контексте именно тема встречи как чудо освящения твоей души Богом, она, безусловно, очень важна для каждого ищущего молодого человека.
Молодежь, которая приходит к вам в храм, с которой вы знаете, с которой работаете, она ищущая или уже встретившая Бога?
У всех это происходит по-разному и в разное время. Как я уже сказал, зависит от того, какая это молодежь. Потому что если ты этот молодой человек, воспитанный с детства в православной вере, как ни странно, и эта личная встреча может происходить позже. Потому как иногда мы живем как привыкли, в той парадигме жизненных обстоятельств, которые уже много лет сложились вокруг нас. И, например, иногда мы видим совсем другую картину, когда, например, в тот же наш православный хор приходят ребята, ну, фактически с улицы или с вуза, с какого-то услышав или узнав, и еще ничего не зная, например, о Христе, но, может быть, даже где-то интуитивно почувствовав, что это то самое место, куда им нужно прийти, они приходят и... Ну, фактически очень быстро, если хотите, экстерном начинают пытаться понять, что такое Бог и каково его место в его жизни и жизни самого молодого человека вместе Бога. И у такого молодого человека происходит иногда встреча гораздо и ярче, и быстрее.
Вот на ваших глазах происходила ли такая встреча в том плане, что видели ли вы человека, который долго ходил и искал, и потом он пришел снова, и вот были ли какие-то изменения в нем, что вы поняли, что вот он встретил, у него эта встреча произошла?
Вы знаете, вот сама православная молодежь очень разная. И вообще каждый человек уникален и индивидуален. И лично на моей памяти таких примеров, ну, наверное, сотни. Я могу, например, о своей личной встрече рассказывать не одну передачу. У меня было много друзей, с которыми мы вместе с детства начинали ходить в храм, а потом, например, один парень в подростковый кризисный период, ну, на какой-то момент перестал ходить в храм, не разочаровываясь внешне, ничего, но спустя... 2 или 3 года я вновь его увидел в храме, и с большой радостью могу сказать, что сейчас этот человек священник на протяжении уже многих лет, принявший священный сан, закончивший семинарию. И вот это был его путь. Путь, когда он начал с детства, потом путь время кризиса и поиска, и возвращение обратно к Богу, возвращение обратно в лоно церкви, и сейчас преданное всецелое служение Богу. И это очень радостное, очень вдохновляющее событие.
Ну, как раз, коли вы упомянули эту историю, то, мне кажется, у многих есть такая проблема, когда сын или дочь перестают ходить в храм в подростковом возрасте. Вы считаете это проблемой?
Я считаю это проблемой, но в первую очередь это проблема нас, взрослых. Потому как часто мы не замечаем тот момент, тот период, когда наш любимый сыночек или дочка в какой-то момент из маленького и послушного человека вдруг превратился в человека со своим «я», со своими желаниями, со своими «не хочу», «не буду», «не пойду», «я хочу отдохнуть» и так далее. И если мы начинаем его в этот момент пытаться уговорить настойчиво принять нашу волю, то мы можем до поры до времени это сделать. Но часто до добра это не доводит. И когда ребенок вырастает и становится уже более-менее самостоятельным, он начинает уже вплоть до сильного отрицания. И мне известен случай, о котором я вам рассказал, возвращение в храм. Мне, к сожалению, известны случаи прямо противоположные, когда излишне настойчивые родители привили стойкое недоверие и нежелание человеку идти к Богу. Таким людям достаточно сложно найти путь обратно. И требуется очень много такта и христианской любви для того, чтобы осторожно, аккуратно вновь показать им о том, что такое церковь, и что в церкви превалирует понятие радости, любви, сострадания, терпения и помощи.
Но ведь по другую сторону осталась боль родителей, переживание за ребенка, который перестал ходить в храм. И это длится ведь не дни, не месяц, это, наверное, длится несколько лет. Как им переживать это?
Вы знаете, я как священник часто исповедую детей. И сами дети привыкают, и родители к этому привыкают. Когда ребенок, приходя на исповедь, по привычке, говорит, я не слушался родителей, плохо учился, поссорился с сестрой, с братом, не поделил там что-то. Для, например, 7-летнего возраста это хорошая понятна исповедь ребенка, который учится отделять плохое от хорошего. Но для 10, 12 и тем более 13 и выше возраста такая исповедь показывает о том, что ребенок не погружается в глубину проблемы, не задает себе вопрос, а может быть и задает, но и что самое важное, не получает на них ответа. И я иногда ставлю ребят, детей, подростков в тупик, когда, например, они говорят, я поссорился с сестрой. А я говорю, а почему это грех? Почему ты считаешь, что поссориться с сестрой – грех? И часто видишь некое недоумение, потому как, батюшка, почему это грех? Я привык уже много лет об этом говорить на исповеди. Или, например, я не слушался своих родителей. А я говорю, а почему ты должен был их слушаться? И опять тоже недоумение. На что я его спрашиваю, а если вдруг тебе мама скажет, не ходи в храм, а ты хочешь пойти? Ты ее послушаешь или не послушаешь? И вот такие вот вопросы, когда ребенок должен начать анализировать. Один из самых сложных вопросов для ребенка, например, когда мы ему говорим, что перед экзаменом тебе обязательно нужно сходить в храм, помолиться, поставить свечку, чтобы сдать, например, хорошо экзамены. И ребенок идет на экзамен, получает двойку. И что же, свечка не работает? Что, меня Бог не слышит? Задает он себе вопрос, но он молчит и ждет. Ждет, может быть, следующего момента. И приходит в следующий раз и вновь ставит свечку, и вновь молится, и вновь двойка или тройка. И он опять спрашивает, почему так? Ведь я там прочитал где-то о том, что вот по молитве, по горячей молитве может достаться один единственный билет, который ты выучил. Но в этот момент, наверное, важно ребенку объяснить, что Бог, может быть, хочет, чтобы ты учился хорошо и прилежно. Может быть, Бог хочет, чтобы ты понял, что для тебя важно. Может быть, тебе стоит научиться быть более дисциплинированным, задать себе другие вопросы, чего ты хочешь, к чему ты стремишься, как ты живешь. Ну и так далее. И в такой беседе и мы, и родители, и мы, священники, должны помочь молодому человеку, должны помочь подростку не потерять той дороги в храм, не потерять той искренности и той истины, которую он почувствовал в детском возрасте, ходя в воскресную школу.
Если ребенок закрывается все глубже, сильнее, можно ли как-то ему помочь и удержать?
Конечно, безусловно, ему не просто можно, а и нужно ему помочь. Если ребенок от нас закрывается, значит, мы что-то делаем не так. И надо понять, что мы делаем не так, и со всей душой постараться сделать так, чтобы ребенок имел возможность с нами делиться, не боялся. Не боялся, может быть, наказания, не боялся, может быть, даже несправедливого наказания. Мы часто, взрослые, думая о том, что мы справедливы, или о том, что мы более опытные или знаем больше, не объясняя ребенку ситуации, просто стараемся его волю прогнуть под наше мировосприятие. И это в первую очередь, наверное, вызывает тот негатив и недоверие, в результате которого ребенок и закрывается. Но в любом случае, если ребенок от нас закрылся, это повод нам, взрослым, задуматься, почему это происходит и что неправильно делаем мы.
А у нас сейчас звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, сердечно поздравляю всех вас, всех телезрителей, всех с праздником Среднего Господня. И у меня такой вопрос. Какова божественная суть праздника Среднего Господня?
Спасибо вам за этот вопрос. Святая Церковь в своем литургическом богословии выделяет 12 великих особенных праздников, которые так или иначе связаны с жизнью Господа Иисуса Христа. И праздник Сретения как раз один из тех праздников, которые Церковь с древних времен чтит и почитает как имеющий прямое непосредственное отношение. Причем этот праздник очень интересен и уникален в своем роде, потому как подобного праздника нету больше никакого. В этот праздник мы в равной степени прославляем как Господа Иисуса Христа, так и Его Пречистую Матерь, которая, как поется в величании к этому празднику, исполняя необходимый закон по велению Моисея, принесла Богомладенца Иисуса Христа для того, чтобы как первенца посвятить его Богу и принести тот выкуп, жертву, которая была по обычаю Моисея приносима за каждого первенца. И это событие с жизнью Иисуса Христа так или иначе имеет отношение и к каждому из нас. Мы чуть ранее говорили и о встрече Ветхого и Нового Завета. Мы говорили о важности встречи непосредственно каждого человека с Богом. И в этом и заключается и богословская основа, сущность сегодняшнего праздника Сретения Господня. Нам крайне важно каждому встретиться с Богом и, может быть, как святой старец Симеон, произнести молитву «Ныне отпущаешь, раба твоего, Владыка». Но если Симеон завершал свой земной путь, то мы должны попрощаться со всеми теми страстями, плевелами духовными, которые сидят в нашей жизни, оставить их в прошлом, родиться заново, приняв Христа, встретиться с Ним и уже в этой новой жизни, в новой жизни христианина, продолжать свою жизнь. Поэтому, если хотите, сегодняшний день – это очередная возможность, которую нам дает Церковь для того, чтобы начать новую жизнь со Христом, встретившись с Ним и отказавшись от тех дурных привычек, страстей, по крайней мере, постараться сделать это для вечной жизни, для нашего Бога и Спасителя.
А еще во время Сретения, помимо встречи Иисуса Христа и Симеона Богоприимца, Симеон сказал Богородице слова о страдании, такое пророчество о будущих страданиях Спасителя и страдания, которые она сама испытает. Всегда ли вот этой встрече сопутствуют страдания?
Да, святой Симеон сказал, что оружие пройдет душу Божьей Матери. Но эта встреча для обычного человека не всегда сопровождается и может сопровождаться страданиями. Ведь Господь Иисус Христос – это не просто был младенец, это был Бога-младенец, Бога-человек, и миссия которого была спасение всего человечества. И это спасение необходимо было через искупление его кровью, его смертью и преодолением это через славное и святое воскресение Христово. Но у каждого из нас есть возможность встречи со Христом и при других обстоятельствах, в обстоятельствах радости, любви, взаимопонимания, терпения. Но, по крайней мере, в наших молодежных организациях мы стараемся каждого новопришедшего окружить той самой любовью, заботой христианской для того, чтобы человек, попав, возможно, из какой-то внешней суеты, проблему переживаний в атмосферу семейности, тепла, дружбы. И мы стараемся показать и дать понять, чтобы он почувствовал, этот человек, что он не один, что рядом с ним есть братья и сестры. И называя друг друга братьями и сестрами, мы используем эти слова не как некий архаизм, форму, которая была принята Церкви много лет назад, но с тем же чувством, с каким мы относились бы к своим родным братьям и сестрам.
Как помочь с этой атмосферой, созданием этой атмосферы? Что зависит от людей, от самих?
От людей зависит очень многое, если не все. Потому что если ты сам еще находишься в поиске, в смятении, в сомнениях, в каких-то внутренних переживаниях, то и они могут тебя привести к нетерпению, к раздражению, иногда даже к озлобленности в определенных моментах. И мы часто можем, некоторые могут сказать, что вот я пришел в храм, кто-то мне высказал что-то негативно, неприятно. Иногда батюшки бывают резки, потому что иногда и батюшки люди тоже устают, и им становится тяжело. Но в целом мы и наша ответственность за молодежное служение понимает, что и очень важно всецело доверять Богу, А если ты доверяешь Богу, это значит, ты принимаешь и дурное, и хорошее, как определенную волю, как то, через что тебе нужно пройти. И постепенно ты видишь, как уныние, печаль, переживания уже становятся не такими острыми и не так захватывают твое сознание и душу. И вот уже Бог, ты видишь, что Бог находится рядом с тобой и ведет тебя за руку. И если ты видишь, что Бог ведет тебя за руку, то как же ты не возьмешь ближнего своего и не поможешь ему, когда ему нужна такая помощь. И поэтому вот такая цепочка. Ты обретаешь Бога, ты обретаешь внутреннее спокойствие, равновесие, гармонию, счастье. И этим обязан и должен поделиться с тем, кто только этот путь ищет. По крайней мере, мы стараемся, но, конечно же, как все люди, получается иногда по-разному, но к этому пути призван каждый.
Что бы вы посоветовали старшим поколениям, чтобы не отталкивать молодежь ни в коем случае, а наоборот ее вести? Как, может быть, правильно смотреть на молодежь в храме?
Что бы я ни посоветовал старшему поколению, это будет все равно несколько, даже, может быть, неправильно с моей стороны, потому что старшему поколению мы безмерно уважаем и оказываем им почет. А вот в контексте вашего вопроса я, наверное, хотел бы посоветовать молодым ребятам. Друзья, мы все должны нашим бабушкам, дедушкам, прихожанам относиться к ним с еще большей любовью, с еще большим терпением и пониманием. И даже если вам сделали какое-либо замечание, я чаще всего уверен, что это замечание вызвано желанием помочь. Эта форма может быть не всегда той, какой мы ожидаем. Но желание помочь, подсказать, научить, поделиться своим опытом, это движет чаще всего нашим старшим поколением. И с благодарностью к этому опыту мы и должны даже какие-то острые углы покрыть своей молодостью, покрыть своей любовью, своим терпением.
Ну и вопрос такой, заканчивая нашу программу уже. О чем лично вы задумываетесь, вспоминаете в праздник Сретения Господня?
Я вспоминаю свое детство. Я вспоминаю свой путь, путь шествия к встрече с Богом. Путь, когда я, еще будучи совсем юным ребенком, ждал этот праздник, потому что было Рождество, крещение, все это было очень насыщенно, торжественно, ярко. И вот праздники проходили, и вот ты уже думал, что вот скоро праздник Сретения, потому что это ведь праздник, получается, всего центральный день февраля. И в феврале, когда особенно были зимы такие же снежные, как сегодняшние дни у нас последние в Москве, этот праздник всегда у меня ассоциировался с чем-то семейным, теплым, добрым, радостным, тем, что не носила какой-то внешний большой праздничной канвы, но при этом всегда было какое-то особое внутреннее теплое ощущение от него.
Отец Кирилл, спасибо вам большое за эту программу. Прошу в конце, по традиции, подвести ей итог и что-то пожелать нашим телезрителям в праздник Сретения.
Дорогие друзья, от всей души вас еще раз поздравляю с праздником Сретения Господа нашего Иисуса Христа и с Днем православной молодежи. Дорогие друзья, я от всей души желаю вам быть искренними, настоящими, задавать и вопросы, и искать на них ответы. И если мы, священники, миряне, православные христиане, сможем вам каким-то образом помочь, поддержать, то мы всегда этому рады. Мы всегда ждем вас в храмах, мы всегда готовы прийти к вам в школы, в вузы, в другие места, где нас будут ждать, где нам будут рады. Божие вам благословение. Еще раз я вас поздравляю с праздником. Пусть благодать Божия пребывает со всеми вами.
Отец Кирилл, спасибо вам большое. Я хочу вас поздравить также с праздником Сретения, с Днем православной молодежи, поскольку вы являетесь руководителем молодежного отдела Московской городской епархии, и пожелать только помощи Божией в ваших трудах, чтобы православная молодежь не оскудевала, а только наоборот возрастала.
Спасибо, Александр. Ну и совсем напоследок, я позвольте мне вам лично и телеканалу «Союз» подарить такой пряник, на котором изображен храм, в котором я являюсь настоятелем, святитель Николай в Покровском, при котором находится наш молодежный отдел, в честь сегодняшнего праздника и с благодарностью за сегодняшний эфир.
Спасибо вам большое. С праздником вас.
Спасибо.
А это была программа «Беседы с батюшкой». У нас в гостях был настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца в Покровском, города Москвы, руководитель молодежного отдела Московской городской епархии протоиерей Кирилл Сладков. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. С праздником Сретения Господня.